Здравствуйте, дорогие телезрители. В свое время мы довольно много с вами говорили о нравственности христианина, его мотивациях, стиле поведения, культуре. Как христианин должен поступать в той или иной жизненной ситуации согласно заповедям Божьим? Что есть хорошо и что есть плохо? Вопросы эти старые как мир. Помните старика Маяковского? Кроха сын к отцу пришел и спросила кроха, что такое хорошо и что такое плохо. Вот откуда берется ощущение, что человек должен выбирать хорошее и отказываться от плохого? И почему дурные поступки зачастую доставляют нам удовольствие, а добрый шаг иногда болезнен и приносит страдания? Эти и многие другие вопросы уже звучали на наших с вами телевизионных встречах. Но это было так давно, что одолевает сомнение, что это вообще когда-то было. Поэтому давайте с сегодняшнего дня освежим в памяти какие-то мысли, давно уже забытые, и, глядишь, на свет появится соображение совершенно новое, которое, даст Бог, помогут нам лучше ориентироваться по жизни и станут предпосылкой к улучшению качества нашего пребывания здесь, на нашей земле. Итак, хорошо быть здоровым и богатым, и плохо быть больным и бедным.
С этим вряд ли кто будет спорить. Но вот все же, что главное в жизни? Для чего стоит жить? Можно услышать самые разные ответы. Кто-то говорит, что стоит жить для детей. Другие своим девизом считают, что поскольку жизнь одна, значит, нужно взять от нее как можно больше. Третьи благочестиво утверждают, что жить нужно с пользой для окружающих и так далее. Ну, а удовольствие? Вряд ли кто, положа руку на сердце, сможет сказать, что удовольствие для него не имеют никакого значения. Вот с удовольствием в нашей жизни мы сегодня, пожалуй, и начнем с вами наш разговор. Любой человек, что бы он ни говорил, не чужд удовольствием, так же, как и каждый хочет быть счастливым. Надо сказать, что в науке принцип удовольствия хорошо известен. И не только в науке, и в нравственной философии, и в школе психоанализа, как вы хорошо знаете, Зигмунд Фрейд, нашумевший в свое время и шумящий до сих пор, написал в свое время книгу «По ту сторону принципа удовольствия». Почему? Потому что этот принцип часто попадал в центр внимания как раз этически ориентированных мыслителей, как фактор, наиболее сильнодействующий на человеческое сознание. Удовольствие, как начало жизни, строго говоря, очень трудно обойти. Ни один из нас, думаю, не покривя душой, не сможет сказать, что он совершенно чужд принципу удовольствия. Самый принцип удовольствия, как одно из жизненных начал, ни одному человеку не может быть чужд. А раз он не может быть чужд, то в значительной степени это является для нас техническим ориентиром тех или иных действий, тех или иных поступков, целеполаганий и так далее. Ну а если я буду знать, что нечто заведомо не принесет мне удовольствия, я, скорее всего, этого делать не буду. Мы сейчас за кадром оставляем вопрос о том, что именно называть удовольствием. Но самый принцип работает безотказно. И какого качества могут быть удовольствия? Не будет человек делать то, что не вызовет у него удовлетворения. То есть, может, из-под палки, а сам не будет. А то, что мы делаем в своих интересах, всегда ориентировано на это вот удовольствие. Посему, в частности, в тех культурах, где сформировалась достаточно серьезная дисциплина мысли и довольно мощная традиция мыслительная, как это было в Древней Греции и практически синхронно в Древней Индии, появились этические школы, которые стали трактовать смысл существования человека и верховную ценность, что, в общем, одно и то же, именно в категориях удовольствий. О древнеиндийском варианте таких учений в Европе известно меньше, потому что Индия у нас больше ассоциируется с духовными практиками аскетического характера, теми, что складывались среди отшельников, йога, буддистские представления. Но в этой же древней Индии была и другая линия, которая довольно настойчиво привязывала человека к земным радостям. Отсюда была такая Ее хвалили в свое время материалистическая школа индуизма. Вообще она была не столько материалистическая, сколько земная, эмпирическая. Древние индусы были очень дисциплинированным народом, пока все и вся не исследуют, не успокоятся. В том числе и вот такая стезя была. Но нам, как европейцам, людям, в значительной степени унаследовавшим древнегреческую культуру, нам больше известен принцип удовольствия в трактовке греков, в частности, в трактовке Эпикура и его единомышленников. Само удовольствие по-гречески обозначается словом «гедоне». Отсюда термин «гедонизм», который, собственно, и означает признание верховной ценности в удовольствии. Ну а коли верховная ценность – это удовольствие, то по такой логике смысл жизни в том, чтобы получить их как можно больше. Это самый очевидный вариант гедонистического взгляда на вещи – как можно больше удовольствий. Такой гедонизм называют позитивным гедонизмом. А вот Эпикур, о котором вы наверняка слышали, предложил иную трактовку гедонизма, так называемый негативный гедонизм. То был позитивный, а это значит негативный. Что это значит? А вот негативный гедонизм заключается вот в чем. Если позитивный гедонизм призывает получать как можно больше удовольствий, то Эпикур предлагает несколько умерить свой пыл и сосредоточиться на том, чтобы максимально избегать неудовольствий. Значит, акцент здесь смещается на отрицание неудовольствий, а погоня за удовольствиями отходит на второй план. Говорят, что не в последнюю очередь Эпикур учил так потому, что человек он был очень болезненным, и основные виды традиционно понимаемых удовольствий не мог получать. Ну, если сидишь на цветной капусте всю жизнь, то тебя больше интересует, как бы хуже не было. Вот так появилась другая форма гедонизма. Но если мы внимательно посмотрим, то увидим, что это как бы две стороны одной и той же медали. Потому что с философской точки зрения обсуждается один и тот же принцип. Принцип удовольствия. Только подходы немного разные. Один призывает стимулировать удовольствие, другой ограничивает неудовольствие. А строго говоря, речь идет о том, что поскольку удовольствия желательны, а неудовольствия нежелательны, то надо стремиться получать удовольствие и избегать неудовольствия. Но поскольку человека может не хватить на то и на другое сразу, то есть когда активно гоняешься за удовольствиями, то можно какие-то мелкие неприятности нажить, и там уже не до того, чтобы отследить всевозможные неудовольствия. С другой стороны, когда ты стараешься избегать неудовольствия, у тебя не хватит сил активно гоняться за удовольствиями. Просто невозможно. Отсюда вот двоякая позиция. Преимущественно одно или преимущественно другое. Что Эпикуров принцип сдержания, это только кажется. На самом деле, по существу, с точки зрения вечности, это об одном и том же. К слову говоря, под негативным гедонизмом и буддисты бы подписались, о которых весьма трудно заподозрить в активном поиске удовольствий. Ведь главный пафос буддизма – это избавление от страданий.
Брюзжать, что, мол, удовольствие – это не то, к чему надо стремиться. Дело неблагодарное. Кто отказался бы от лишней дозы кайфа, если за сим не последует тяжкая расплата? Проблема здесь в другом. Чем больше человек гоняется за удовольствиями, тем скорее они от него убегают, приедаются, надоедают. Кормите бомжа сетровой икрой месяц подряд на завтрак, обед и ужин. Он взмолится, мол, подайте мне лучше картофельные очистки из мусорного бака. Переспать с моделью разве не блаженство? Но если жениться на этой красотке и на 10-м году супружеской жизни исполнять супружеский долг по 4 раза в сутки, даже в мягком кресле ортопедическом развалиться – приятная штука, особенно после тяжкого трудового дня. Но целый день валяться в нем в безделье мукой может оказаться. Так что не все так просто. Вера в Бога единого. Понимание того, что если богов много, то они уже не боги, является основой и христианства, и иудаизма, и ислама. Ну а почему? Разве плохо, когда богов много? Ну пусть маленьких башков, таких карманных гномиков. Один от головной боли, другой от сыпи, третий от кашля. Отец Яков Кротов. Несколько слов по этому поводу.
Символ веры начинается со слова «верую во единого Бога». Потом Бога Отца, Вседержителя, но прежде всего во единого Бога. Часто веру в единого Бога противопоставляют вере во многих богов. Вере язычников, как ее себе представляли древние евреи, что у язычников на каждый случай, на каждую проблему и заботу свой Бог. Отсюда соблазн для древнего Израиля в случае нужды идти не к единому Богу, а идти к соседу, у которого стоит статуя башка, отвечающего за соответствующую проблему. Может быть, даже самый утонченный народ по части такого идолопоклонства – это древние римляне. Или точнее, в русский язык, во многие другие европейские языки, именно из латинского пришли слова, которые обозначали богов и одновременно проблему. Самый простой термин – это термин. Слово «термин» означает межа, граница, веха. И почему потребовался отдельный бог для межевого столба? На границе между участками ставилась статуя бога Термина. Отсюда и название вокзала в Риме – Термине. Отсюда и философский термин. Потому что для крестьянина граница его земли и чужой земли – это часто граница между жизнью и смертью. Мой участок маловат, отодвину-ка я термин, столб чуть-чуть подальше, чтобы больше собрать урожая себе. Как зэковская психология в ГУЛАГе. Умри ты сегодня, а я завтра. Но нет, Священное Писание не потому исповедует веру в единого Бога, что считает, что только один Бог за все отвечает. Что вот болит зуб, не иди к божеству зубной боли. Рожает жена, не иди к богине, которая отвечает за роды. У древних римлян была и такая. А что бы ни происходило, иди только к Богу Израиля. Это тоже было бы идолопоклонство, потому что идол – это не просто изображение Бога, которого не следует делать. Идол – это не просто изображение одного из многих богов. А идол, идолопоклонство – это прежде всего манипулятивное, потребительское отношение к Богу. Сегодня верующие люди, к сожалению, часто упрекают окружающий мир в том, что это общество потребления. Друзья мои, когда мы Бога просим о помощи в делах, это ведь тоже потребление. Это ведь тоже отношение к Богу, как к магазину, врачу, то есть к тому, кто дает. Хорошо ли это? Если мы дети духом, то это нормально и естественно. Но все-таки более высокое отношение к Богу, отношение покаяния, когда мы приходим как блудный сын и говорим: «Я недостоин, какое там дай? Прими меня в число твоих наемников, я буду давать тебе веру и правду служения. Я тебе дам, потому что я недостоин». А Бог нас обнимает и говорит: «Мне от тебя ничего не нужно, ну что ты, давай вот сейчас устроим пир на весь мир. Давай радоваться, что ты есть и я есть». Но дело еще и в другом. Если мы относимся к Богу только как к источнику благ, причем единственному, тогда нас и начинает осаждать вопрос, откуда в мире зло? Откуда, действительно? Если за все отвечает Бог, то Он отвечает и за зло? И тогда, если мы сохраняем веру, в нас рождается ожесточенная религиозность. религиозность, связанная с дурно понятой ответственностью, когда мы и к другому человеку, и к самому себе пристаем с тем же вопросом. Почему ты источник зла? Почему ты не остановил зла? Почему ты не дисциплинировался? Почему ты то-то, то-то и то-то? Почему ты безответственный такой? И в результате вместо благодати, милосердия, снисхождения идет дисциплинирование, дрессировка, жесткая выучка. И человек ломается. Иногда физически, иногда и психологически. Превращается в великого инквизитора. Но это тоже ведь сломалась душа. Окаменела. Я не проповедую безответственность. Хотя именно христианский богослов сказал: «Веруй в Бога и делай, что хочешь». Потому что, когда ты веруешь в Бога, ты понимаешь, что ты не отвечаешь ни за что. И Бог ни за что не отвечает. Вы вместе живете. Это совсем другое. Вот что такое вера. И зло бессильно. Господь Иисус Христос, разве можно его спросить, откуда в мире зло, когда он распят, когда он пал жертвой зла? Так и мы не спрашиваем, откуда в мире зло, которое меня распинает. Мы просим сил, чтобы устоять, не проклясть тех, кто нас распинает, а относиться к ним, как Господь. Боже, прости им, ибо не ведают, что творят. Ну и на самом деле довольно часто мы должны молиться: Боже, прости меня, потому что я тоже, может быть, не ведаю, что творю. Думаю, что меня распинают, а на самом деле я-то других распинаю.
«О путях познания истины» размышляет профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Находясь только с телом, человек является полный человек, и он может творить добро и зло. Там уже он не может этого делать, ни добра, ни зла. Вот в чем дело-то. Ему может только помочь. Чем помочь? Чем я могу помочь ему избавиться от страсти? Себя часть отдать. Тогда моя молитва только будет действенной. Примирись с врагами своими, добро сделай ненавидящим тебя, как сказал Господь по заповеди. Вот это будет очищение мое, это будет очищение его. В эти 40 дней в высшей степени важна помощь человеку, поскольку по учению Церкви в 40-й день происходит уже определение человека. Определение человека. Мы говорим так, что Бог, опять душа предстает престолу Божию, и происходит определение Божие о человеке. Я вам скажу, точно с таким же успехом и точно так же правильно будет сказать, происходит самоопределение человека. Бог никакого насилия ни над какой личностью не совершает. Бог есть предельная любовь. И поэтому и здесь даже, почему перед престолом Божиим? Поскольку здесь, подумайте, когда уже душа созерцает самого Бога любви, здесь душа и так, что ты избираешь? Обжорство или Бога? Страсть или Бога? Вот это в 40-й день происходящее Церковь называет частным судом. Частный, то есть частное самоопределение, которое происходит в конкретной личности в данный момент. На данном этапе, если хотите, его посмертного существования. Я думаю, что для всех, по крайней мере, всегда представлял вопрос и дальнейшего бытия человека. И если мы во внехристианской религиозной мысли не находим никакого определенного ответа на этот вопрос, просто не находим ничего определенного, фантазии и мифы, то Церковь опять-таки предлагает здесь достаточно определенное учение. Не просто с констатацией того, что будет. Вот все ее учение сопряжено с этим. Любая ее истина, она вся имеет какой характер? Если хотите, педагогический, воспитательный характер. Нет там пустых констатаций. Смотрите, учение о Святой Троице, кажется, ну, уж такое учение, что здесь может быть, правда? На самом-то деле, это перводогмат, что ли, христианский, так? Чему опять он научает? Единосущие трех лиц. Это что такое? Полнота любви. Полнота любви. И мы иногда говорим, посмотрите, как они едины. Да, полнота любви. Вот и здесь, в учении о дальнейшей судьбе человека, церковь говорит достаточно и определенно, и прекровенно. С одной стороны, мы находим совершенно конкретные высказывания Евангелия, что человечество, кажется, будет разделено. Одни просветятся, как солнце в царстве Отца. Другие пойдут в муку вечную. Вот вопрос. Вопрос, который мучит всю историю христианства. Ибо христианство учит о чем? О Боге любви. И вот дилемма. Дилемма, перед которой останавливается христианское сознание. С одной стороны, Бог же есть любовь. И Он же творил человека для чего? Для блага. С другой стороны, мы находим такое паразитное учение, пойдут они в муку вечную. Вот это антиномия, как ее называют Флоренский, да, эта антиномия, она не давала покоя очень многим. Очень многие. Соборные постановления, даже вселенских соборов, не касались ее. Они просто говорили, повторяли Евангелие. Да, будет царство вечной жизни и света, и пойдут в муку вечную. Точка. Нет даже постановки вопроса о том. Но ведь Бог же знал о судьбе этих погибших людей. Знал. Как тогда понять учение о Боге любви? Я вам хочу зачитать по этому вопросу мысли святого Исаака Сирина, великого подвижника VII века и такого бесспорного авторитета в духовной жизни. «Где любовь, а Бог есть любовь», я цитирую Исаака Сирина, «там нет возмездия, а где возмездие, там нет любви». Любовь, когда совершает добрые дела или исправляет прошлые поступки, не воздает тем самым за дела прошлого, но заботится она о том, что наиболее полезно в будущем. Она исследует грядущее, а не прошедшее. Царство Божие и гиенна – суть следствия милости, которые в своей сущности задуманы Богом по Его вечной благости, а не вследствие воздаяния. Он хочет сказать, что все деяния Божии, промыслительные действия Божии, они носят исключительно и только характер любви. Нет у Бога воздаяния, то есть нет мести, нет гнева, нет наказания, как за какой-то проступок мы наказываем здесь. Все его действия носят только характер любви. Что означает страшный суд? Пожалуйста, надо иметь в виду. Не подумайте, что всю историю там, или вначале Бог был любовь, а на страшном суде уж теперь извините. Отбросим эти штучки любовь, хватит сюсюканья. Страшный он называется не потому, что уже Бог забывает о любви и поступает по какой-то безлюбовной правде. Нет. А потому что здесь происходит окончательное, слышите, самоустановление, самоутверждение, самоопределение личности с Богом или против Него, или, лучше сказать, вне Его. Так вот, страшный суд – это и есть момент, когда скажутся слова «процесс самоопределения личности окончен». Этот момент действительно страшен.
И последняя церковно-историческая часть нашей телепрограммы. Ветхозаветное клановое священство, как мы говорили с вами, Церковью Христовой не приемлется. Все крещенные во Христа и Святую Троицу, по словам апостола Петра, стали царственным священством. Теперь уж никаких жрецов и посредников. Каждый напрямую обращается к своему небесному Отцу в молитвах и словесных жертвоприношениях. Звучит все это, конечно, гордо, да и на самом деле замечательно. Но есть «но». Пока в христианских общинах находились апостолы, было все более-менее в порядке. Сила авторитета срабатывала. Апостол, хоть и равный со всеми, но, как-никак, ученик Христов, проповедник, носитель Духа Святого, не шедшего в Пятидесятницу. Но если апостол уезжал в другой город или селение, община становилась все больше и больше, сотни и тысячи. Представляете, что происходило, когда на одном месте собирались несколько десятков богомольцев? Не надо думать, что первые христиане были унылыми тихонями, как это часто выглядит сегодня. Разные там персоны обретались, в том числе и мама не горюй. Кто-то пришел помолиться, а какой-нибудь там Герасим засосать пару красавуль вина и затянуть песню, не очень-то похожую на псалом Давида. И обстановка способствовала. Собирались-то не в храме, где все чинно и благоговейно, а в доме Гриши, а не Сифора там, предположим, или Арестового. Собирались на Агапу, на застолье, где всегда было что выпить и чем закусить. Поэтому, как мы уже говорили с вами, такие вот собрания христиан нередко превращались в бесчинство. Как с этим бороться? Поставить старшего, смотрящего, так сказать, решили апостолы. Сказано, сделано. Помолились, возложили руки на человека и провозгласили вчерашнего Клаву старшим. Теперь он уже не кухры-мухры, а, так сказать, отец Клавдий, пресвитер. Ну, вы помните, пресвитер так и переводится с греческого «старец», «старший». Изначально пресвитер не мыслился носителем какой-то особой ступени священства. Он просто был старшим, как бы председателем. Он начинал и заканчивал молитвенное собрание, вслух произносил молитвы общины, был таким запевалой своего рода, организатором. В случае необходимости пресвитер исполнял и роль епископа. В каком смысле? Ну, «епископос» – это вы также знаете. В переводе с греческого – «надзирающий», «надсматривающий», контролирующие корректность молитвословия, правильность проповедуемого вероучения и прочее. Вначале не было разделения между служениями пресвитера и епископа. Пресвитер, он же был епископом, и наоборот. Два в одном, так сказать. Собственно, изначально и диаконов не было, они также появились не от хорошей жизни. Помните, харчи делили евреи не поровну. А пресвитер-епископ понадобился из-за беспорядков на Агапах. Безусловно, это выдвижение на старших со временем сыграет весьма важную роль в структурном развитии церкви. Пройдет совсем немного времени, и святой Игнатий Богоносец произнесет знаменитую фразу «Без епископа нет церкви». Такие, да, служение епископское, да и пресвитерское, весьма возвышенно и ответственно. Беда только в том, что рядовых членов церкви на исторической стезе опустили ниже плинтуса. Мирянами стали величать. Вот подойдите к любому богомольцу, выходящему из храма после службы, и ехидно спросите: «Вы священник?» «Что вы? Я мирянин. Вон отец Ануфрий там в алтаре разоблачается. Подождите, сейчас будет выходить». Напрочь все забыли основополагающие слова апостола Петра. «Вы, то есть все христиане, все крещенные во Христа, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Остановимся давайте на этом. Если даст Бог, продолжим наши богословско-исторические размышления в следующий раз. Всего доброго!